Говорит Радио Свобода. Репрессии против крымских татар. В Симферополе прошли обыски. Соглашение между Украиной и Европейским Союзом ратифицировано, но с оговорками. Нефть дешевеет, рубль падает. Аналитики говорят, что это всерьез и надолго. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник утром в Симферополе вооруженные люди заблокировали здание Меджлиса крымско-татарского народа. Как сообщают представители Меджлиса, в здании проводятся обыски. Также прошел обыск в квартире у члена Меджлиса Искандера Бариева. О причинах следственных действий официальные власти Крыма не сообщают. Лидер крымских татар Рифат Чубаров расценил эти действия как реальную угрозу, нависшую над крымскими татарами и всеми свободолюбивыми людьми в Крыму после состоявшихся в республике выборов 14 сентября, которые Меджлис призывал бойкотировать. Активисты Меджлиса предполагают, что теперь подобного рода давление участится, а эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может привести к закрытию Меджлиса. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Во вторник утром здание Меджлиса крымско-татарского народа по периметру оцепили вооруженные люди. 6 человек в масках, в военной форме и с автоматами, а также до 10 сотрудников полиции, пишет издание «Крым Реалии». В здании проходят следственные действия, однако подробности ни представителям Меджлиса, ни прессе не сообщают, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наджия Фими.
На тот момент, когда состоялась блокировка здания, там находилось трое человек. Это вахтер и двое сотрудников Меджлиса крымско-татарского народа, а также глава благотворительного фонда «Крым». Они находятся в здании, по-прежнему их не выпускают и туда тоже никого не впускают. Вокруг здания собрались представители прессы и члены Меджлиса, однако никаких комментариев они получить не могут. Им объясняют тем, что сейчас в здании проходят следственные мероприятия. По мнению Меджлиса, там проходит обыск, ищут, видимо, религиозную литературу и документы, скорее всего, как предполагают члены Меджлиса. А даже представителям прессы не удается получить никаких комментариев. Им настоятельно рекомендуют удалиться, так как там собралось около десятка, наверное, человек. То представители правоохранительных органов, ссылаясь на административный кодекс Российской Федерации, в частности, на статью, касающуюся нарушения порядка проведения собраний, митингов и демонстраций, призывают людей расходиться. Еще один любопытный факт. Представители правоохранительных органов одеты в российскую униформу, однако предъявляют документы украинского образца. Буквально накануне произошло еще одно событие. Ночью неизвестные сорвали украинский флаг со здания Меджлиса. Это произошло ночью, на неизвестных были маски, и камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт. Флаг снова установили, и вот сегодня уже проходит здесь обыск, по мнению членов Меджлиса. Также члены Меджлиса в беседах высказывают мнение, что это очередная акция по устрашению и запугиванию крымских татар.
Во вторник утром также прошел обыск в квартире члена Меджлиса крымско-татарского народа Искандера Бариева. У него изъяли компьютер и технику. Как написал в Фейсбуке лидер крымских татар Рифат Чубаров, Бариеву предъявили постановление, цитирую, «с уже ставшим для Крыма дежурным перечнем, оружие, запрещенная литература, и в присутствии двух приведенных с собой понятых непрошенные гости перерыли все вещи в доме, включая и детские игрушки». Конец цитаты. Кроме того, ранее обыск прошел и в квартире Мустафы Асабы, председателя Белогорского регионального Меджлиса. Заместитель главы Меджлиса Делевер Акиев назвал обыски и следственные действия в здании организации провокацией.
Очередная провокация в адрес крымских татар. Сегодня утром в доме Искандера Бариева проводили обыск. Сообщили, что уже здание Меджлиса захватили. Ну, это очередная провокация после выборов. Мы ожидаем, что такого рода действия, мероприятия в адрес нашего народа, они участятся.
Крымские татары не исключают, что последние события вокруг Меджлиса – это продолжение событий, начавшихся в мае этого года. Тогда несколько сотен крымских татар приехали встречать своего лидера Мустафу Джемилева, возвращавшегося из Киева в Крым. По словам очевидцев, встречу сопровождали несколько десятков грузовиков с сотрудниками ОМОНа, не менее 10 БТРов. Началась потасовка, очевидцы сообщали о выстрелах в воздух. Мустафу Джемилева в Крым не пустили. Через несколько дней прокурор Крыма Наталья Поклонская вынесла главе Меджлиса Рифату Чубарову предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности на территории полуострова и пригрозила запретить Меджлис. У крымских татар, участвовавших во встрече Джемилева, до сих пор проходят обыски, и они получают повестки в суд, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наджия Эфеми.
Те люди, которые принимали участие в этой акции, сейчас они продолжают получать повестки в суд, штрафуют их на внушительные суммы. Члены Меджлиса расценивают, что это все звенья одной цепи. Кроме того, вот волна обысков, когда в домах крымских мусульман проводятся обыски, в домах активистов Меджлиса проводятся обыски, они проходят на рассвете, люди вооруженно врываются в дома. Есть такие мнения, что... Видимо, российские власти, да, несмотря на официальные лозунги о том, что крымским татарам как никогда предоставлены возможности для сохранения и развития своей культуры, своего языка, крымско-татарский язык стал государственным, то закреплено в Конституции Крыма. Кроме того, есть указ о реабилитации крымских татар, подписанный Владимиром Путиным. Однако все эти благие начинания остаются декларативными. Они не воплощаются здесь на местах. Ряд крымских татар высказывают такую мысль, что либо в Москве не понимают, что происходит на самом деле в Крыму, либо же намеренно ведется накаление ситуации, да, что приведет к радикализации ситуации. Также мы наблюдаем, что со стороны крымских властей не предпринимается никаких усилий для того, чтобы наладить диалог с представительным органом крымских татар, Меджлисом, который представляет большинство народа. Все эти действия члены Меджлиса расценивают как давление, как запугивание, как попытки запугать крымских татар для того, чтобы не иметь в их лице никакой сегодня реальной оппозиции. Что касается настроения, многие члены Меджлиса просто говорят о том, что они все это уже проходили в советское время. Потому что крымские татары, это в советское время тоже был такой народ-диссидент, который даже не входил в список официальных народов Советского Союза. И вот на протяжении всего этого периода уже как бы выработал определенный иммунитет. Были и обыски, и со стороны КГБ тогда были гонения определенные и сажали по тюрьмам. Тем не менее, борьбу национальную крымские татары продолжали. Поэтому сегодня крымские татары говорят, что это, видимо, наш виток очередной, возвращение назад в старые времена, но страха у людей нет. Есть просто сожаление по поводу такой неадекватной, по мнению крымских татар, позиции крымских властей.
Говорила Наджия Фими, корреспондент «Радио Свобода». Заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев в интервью «Радио Свобода» рассуждает о причинах обысков в Меджлисе и о том, как дальше могут развиваться события.
Эти обыски связаны с тем, что выборы, так называемые, закончились, органы власти на территории Крыма. И теперь, в общем, руки развязаны, и можно делать все, что угодно. А все, что угодно, это постоянное моральное давление, моральный террор в отношении крымских татар и организаций крымско-татарских, которые действуют абсолютно прозрачно и безоружно, и мирно. Обыски в газетах, обыски у людей, общественных деятелей, создание атмосферы страха, массовые штрафы людей за административные выдуманные нарушения. Они ставят своей целью создать ощущение полной безнаказанности, полной безнадёги у крымских татар. Грубо говоря, сломить всякую волю к тому, чтобы выражать свою точку зрения. Мне очень грустно об этом всем говорить. Мне постоянно звонят люди из Крыма и спрашивают, что происходит. Они действительно это не очень понимают многие, потому что они не жили в российских реалиях, а в российских реалиях это все давно уже практикуется.
Как вы думаете, к чему это все придет? Это будут какие-то реальные уголовные дела против кого-то? Это будет закрытие Меджлиса?
Я думаю, что это будет закрытие Меджлиса де-факто. Я думаю, что подобные же обыски пройдут телекомпании АТР крымско-татарской, которая сейчас является действительно народной. Ее акционерами являются очень многие крымские татары, которые единственное средство массовой информации оставшееся, которое разговаривает на крымско-татарском языке, которое дает людям хоть какую-то надежду на достойную жизнь на своей родине. Вот я думаю, что это следующая цель, конечно, это АТР в телевидении и Меджлис. Насколько будет это жестко все происходить, я не знаю. Я знаю только одно, что, конечно, никакого сопротивления крымские татары физического не оказывать не будут. Это все будет происходить на глазах у прогрессивного человечества. Вот я пока не вижу никакой реакции ни от кого возмущенной ни внутри России, ни в других странах по этому поводу. Крымские татары остались практически один на один со своей судьбой, как уже, к сожалению, бывало.
Говорил Айдер Муштабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». Ранее Меджлис крымских татар призвал соотечественников бойкотировать 14 сентября выборы в Государственный совет и местные органы власти. Эти выборы, как сказал Рифат Чубаров, не принесут на крымскую землю ни спокойствия, ни мир. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Верховная Рада одновременно с Европарламентом ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Однако вступление в действие ключевого положения этого документа о создании зоны свободной торговли из-за давления Кремля Киев и Брюссель перенесли более чем на год. 16 сентября Рада приняла предложенный президентом страны Петром Порошенко законы об особом статусе части территории Донецкой и Луганской областей, а также об амнистии сепаратистов. Приведут ли эти шаги к прекращению вооруженного конфликта и установлению мира на украинском востоке? Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Депутаты Верховной Рады в закрытом режиме проголосовали за законы об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также об амнистии сторонников самопровозглашенных народных республик Донбасса. Под амнистию подпадают все сепаратисты, кроме обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений и причастных к падению 17 июля в Донецкой области Боинга малайзийских авиалиний. А в соответствии с первым законом в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции, на 3 года вводится особый порядок местного самоуправления. 7 декабря в этих районах должны состояться местные выборы. Кроме того, закон предусматривает фактически полное финансирование подконтрольных сепаратистам территорий из центрального бюджета. После утверждения этих документов некоторые парламентарии заявили, что события в Верховной Раде напомнили им 16 января этого года, когда с нарушением действующих процедур были проголосованы диктаторские законы тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Вот как комментируют соответствующее высказывание своих коллег и сами законы депутат парламентской фракции «Батьковщина» Александр Брегинец.
Все происходило в зале, как и положено, согласно законодательству. Я, конечно, считаю, что лучше было бы, чтобы был открытый режим, публичное голосование, потому что я поддерживал эти законы. Но, к сожалению, эти законы не популярны в обществе, а многие депутаты идут и на выборы, и им хотелось бы дистанцироваться от этих законов, хотя они понимают, что их надо принимать. Что касается самих законов, это закон договора намерений. Украина показала, что мы подписали договор в Минске, теперь мы делали некоторые пункты, которые есть в этом договоре. Это 2 закона. Но эти 2 закона могут действовать, а могут не действовать. Все зависеть будет только от того, как будет себя вести Россия. Ну, например, закон про амнистию говорит о том, что амнистия происходит только в случае, если боевики, которые воюют на территории Украины, сдают свое оружие в течение 30 дней. Если Россия, Путин даст команду сдать оружие, значит закон об амнистии будет действовать. Если Путин не даст такую команду, закон это действовать не будет. То же самое касается закона про выборы, которые должны произойти 7 декабря. Там все хорошо прописано, это правильно, учтено все и так далее. Но этот закон будет действовать только тогда, когда перемирие будет продолжаться и когда там будет мир. Если Россия нарушит перемирие, и это будет очевидно, то, скорее всего, будет введено военное положение и никаких выборов не будет проводиться. Поэтому я еще раз говорю, что Украина подписала Минские соглашения, Украина пообещала сделать определенные вещи. Теперь вопрос за Путиным. Если Путин не выполнит то, что подписано Лавровым, то тогда у всего мира будут дополнительные основания для санкций, для вооружения Украины, для финансовой помощи и так далее. Поэтому хотят ли русские войны, решать им самим.
Отказались голосовать за законы по Донбассу депутаты от «Свободы». Лидер праворадикалов Олег Тягнибок назвал эти документы, по сути, капитуляцией Украины. Принятые Верховной Радой законы приведут к замораживанию вооруженного конфликта на востоке Украины, предполагает руководитель Киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Украина, по сути, получает замороженный конфликт. Ну, аргументы сторонников президента будут укладываться в формулу «лучше похабный мир, чем добрая война». Но я боюсь, что может случиться, ну, как в другой известной фразе о том, что получим сначала позор, а затем войну. фактически принятие этих законов, оно раскалывает политическое поле Украины на сторонников мира и сторонников войны. И очевидно то, что линия будущего водораздела, она уже легла сегодня в стенах Верховной Рады, мы увидели 277 голосов за эти законы, мы увидели, кто не голосовал. И поэтому проблема Донбасса будет стоять в эпицентре следующих выборов, и, боюсь, она превратится в долговременный фактор украинской политики. Если все больше желающих провести референдум об исключении Донбасса из состава Украины, но вряд ли найдется много желающих кормить Донбасс и его восстанавливать, особенно с оглядкой на те законы, которые приняты. При условии том, что там будут заправлять все те же полевые командиры, назначенцы из Москвы, и Донбасс просто-напросто рискует, как в свое время Приднестровье, превратиться в такую черную дыру, в такое пиратско-контрабандистское княжество, которое будет представлять скорее раковую опухоль в теле Украины, нежели сохранять де юре, а по факту живя по своим законам.
Во вторник перед депутатами парламента президент Петр Порошенко подписал соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Несколькими минутами ранее Верховная Рада и Европарламент одновременно ратифицировали этот документ. Однако этот торжественный момент был омрачен решением, принятым под давлением Кремля накануне в Брюсселе. В соответствии с этим решением ключевое положение соглашения о зоне свободной торговли Украины и Евросоюза начнет действовать не с 1 ноября, как предполагалось ранее, а лишь с 1 января 2016 года. В Киеве пояснили, что отсрочка имплементации экономической части соглашения стала условием мирного урегулирования ситуации в Донбассе и позволит Владимиру Путину выйти из этого конфликта, сохранив лицо. Впрочем, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко убежден, что ни законы по Донбассу, ни отсрочка созданием зоны свободной торговли с Евросоюзом не остановят планы Путина по отношению к Украине.
Как только закончится летний-осенний период военного ландшафта, мы до Нового года обязательно испытаем еще одно наступление российских десантных и регулярных воинских формирований, потому что для Путина очень важно уже не издеваться ни над Украиной, сколько пугать Европу. В эту стратегию хорошо вписывается и начинающаяся кампания по защите прав русскоязычного населения в Эстонии, Латвии и Литве, и многие контрсанкции и так далее. Поэтому обязательно будет еще одно нападение, вторжение России в Украину, независимо от попыток прийти к какому-то миру на востоке Украины. Он абсолютно не считается ни с интересами Киева, ни с интересами тех же самых сепаратистов, которые, в общем-то, тоже не сильно уже уважают Путина. Поэтому будет еще конфликт обязательно с вторжением, с крупными провокациями, обстрелами и так далее. И несмотря на то, что вот приняты такие законы, которые должны как бы умиротворить агрессора.
Многие решения украинской власти и лично главы государства Петра Порошенко, которые касаются Донбасса, эксперты называют вынужденными. Украинская экономика продолжает падать, а национальная армия не готова к продолжительной войне, что может изменить трехлетний срок, в течение которого предусмотрен особый статус для территорий, контролируемых сепаратистами.
Очевидно, Петр Алексеевич надеется на то ли шаг помрет, то ли шаг сдохнет. За 3 года может многое измениться. Может цена на нефть радикально упасть. В России могут появиться такие проблемы, которые минимизируют материальные возможности ее влияния на ситуацию в Украине, прежде всего в военном отношении. Ну, поэтому он стремится любой ценой уйти от войны и выиграть время.
Констатирует политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Цена на нефть в понедельник упала до самого низкого за 2 года уровня. Стоимость нефти марки Brent снизилась до $96.65. Затянувшееся уже на 3 месяца безостановочное удешевление нефти заставляет американских экспертов делать все более негативные прогнозы о динамике цен на этот энергоноситель. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Мировые цены нефти упали еще ниже в понедельник после того, как появились данные, свидетельствующие о слабом росте промышленного производства и торговли в Китае, что вызвало беспокойство по поводу спроса на нефть, пишет газета Wall Street Journal. Этой причины, впрочем, едва ли достаточно, чтобы оправдать 17-процентное падение нефтяных цен за последние 3 месяца. Это произошло, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и на Украине. Причем этот нисходящий вектор цен выглядит более устойчивым, чем еще недавно предсказывали аналитики. Wall Street Journal приводит данные о том, что предложение нефти от американских, иракских и даже ливийских производителей, как пишет газета, затопило нефтяные рынки, в то время как спрос на их продукт почти не растет. Финансовые игроки теряют интерес к нефти, снижают свои ставки, и если это падение цен затянется, то ниспадающая тенденция станет доминирующей на нефтяном рынке, считает газета. По мнению собеседника «Радио Свобода» экономиста Эдварда Хатчинса из исследовательского центра «Атлас Сосайти», ситуация на рынке нефти может свидетельствовать о том, что ценовой пузырь начал сдуваться. В течение последних, скажем, 5 лет после финансового кризиса 2008 года многие ожидали, что развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индия, вернутся к крайне высокому уровню экономического роста. Вследствие этого повысится спрос на нефть и другие энергоресурсы. В дополнение к этому, хроническая нестабильность в Ближневосточном регионе, противостояние России и Украины могут привести к перебоям поставок энергоресурсов на мировые рынки. В результате этого цены на нефть оказались неоправданно завышенными, был вновь раздут ценовой пузырь. Большинство этих негативных опасений не материализовалось. И в дополнение к этому Соединенные Штаты столь резко повысили свое собственное производство нефти, что, скажем, отказались от импорта нефти из Западной Африки. К этим факторам, негативно влияющим на стоимость нефти, в последнее время прибавился еще один – укрепление доллара. Как ожидается, Федеральная резервная система может не в столь отдаленном будущем перейти к подъему кредитной ставки, что усилит доллар и автоматически повлечет падение цены нефти. Поэтому, на мой взгляд, сейчас уже можно говорить о том, что из нефтяного пузыря начал выходить воздух. Этот пузырь едва ли лопнет, процесс, скорее всего, будет постепенным, считает Эдвард Хатчинс из Atlas Society. Можно ли сделать, скажем, среднесрочный прогноз цен нефти, учитывая то, что в последние 10-15 лет этот энергоресурс вел себя непредсказуемо? Вопрос Ричарду Эбелингу, профессору военного колледжа «Цитадель» в Южной Каролине. Если говорить о долгосрочной перспективе, то многие производители и потребители энергоресурсов придерживаются мнения о том, что рост производства углеводородного сырья в Соединенных Штатах вкупе с постепенным развитием альтернативных источников энергии обеспечит стабильность цен на энергетических рынках, несмотря на рост спроса в развивающихся странах. Есть вероятность того, что цены упадут вопреки росту спроса, если так называемая сланцевая революция приведет к большему росту производства, чем ожидается. В краткосрочной перспективе невозможно исключить резкие скачки цен нефти в результате непредвиденных кризисных ситуаций, которые могут стать причиной срыва поставок нефти на мировые рынки. Но показательно, что в нынешней ситуации, несмотря на целый набор тревожных новостей из Ближнего Востока, несмотря на российско-украинский конфликт, энергетический рынок дает нам знать, что система добычи и поставок нефти остается надежной. То есть, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе можно ожидать либо сохранения цен на нынешнем уровне, либо их снижения. Профессор Эбелинг, в последние годы было немало предсказаний о том, что падение стоимости нефти неизбежно приведет к серьезным негативным последствиям для России. Однако пока эти прогнозы оказались неверными. Может ли Кремль рассчитывать на то, что цены энергоресурсов останутся в приемлемом для него диапазоне, как вы считаете? Остается фактом то, что Россия, российский бюджет крайне зависит от доходов экспорта энергоресурсов. В 2014 году Россия уже должна свести свой бюджет с дефицитом. Этот дефицит сравнительно небольшой, но тем не менее Москва, на мой взгляд, уже не может себе реально позволить использовать снижение экспорта энергоресурсов в качестве инструмента давления на своих соседей. Ей самой придется расплачиваться за такие действия. Единственное, на мой взгляд, что может привести к подъему цен на нефть в обозримом будущем, это серьезный конфликт на Ближнем Востоке, угрожающий нормальной поставке нефти на мировые рынки. С другой стороны, в последнее время все больше говорится о потенциальном коллапсе рынка недвижимости в Китае, от которого в большой мере зависит экономический рост в КНР. Такой поворот событий наверняка обернется падением спроса на нефть. Словом, во всех этих сценариях слишком много неизвестных для того, чтобы сделать ясный прогноз. Говорит Ричард Эббелинг, профессор военного колледжа «Цитадель» в Южной Каролине.
С экспертом беседовал Юрий Жигалкин. Курс евро 16 сентября вырос до 50 рублей, курс доллара почти до 39. О причинах падения рубля я попросил рассказать экономического обозревателя ежедневного журнала Максима Бланта.
Что происходит с курсом рубля и каковы его перспективы?
Если совсем короткий комментарий, то курс рубля падает. В общем, вполне предсказуемое событие, и масса факторов есть, которые этот процесс поддерживают, подогревают, и факторы эти будут работать еще довольно продолжительное время. Началось все еще с начала года, если не помню, и тогда российский рубль был в русле мировой тенденции к усилению доллара относительно сырьевых и прочих валют. И это диктовалось тем, что Федеральный резерв потихоньку начал сворачивать программу количественного смягчения, соответственно, спрос на доллары стал повышаться. Сейчас уверенность в том, что дальше нас ждет только ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федерального резерва, соответственно, повышение ставок, и доллар будет и дальше крепнуть. Соответственно, спекулятивные инструменты, такие как в том числе и сырье, потихоньку начинают сдуваться, что для российского рубля показательно, ну и, соответственно, там помимо российского рубля, там бразильская валюта падала, и австралийская, и канадский доллар. Но ко всему этому добавилось еще ряд неприятных для рубля моментов в виде Крымнаша и связанных с ним санкций против российской экономики, которые... Нельзя говорить, что именно санкции и все прочие приходящие обстоятельства вергли российскую экономику в состояние рецессии, пока еще не депрессии, но рецессию уже как бы можно констатировать. Соответственно, слабость экономики, низкие цены на сырье, резко возросшие расходы, в том числе военные и непредвиденные на там обустройство Крыма, к Керченскому переправу, постоянное свидетельство того, что с бюджетом не все в порядке, в том числе последнее вот вчерашнее решение об очередной конфискации пенсионных накоплений, о передаче денег из Фонда национального состояния, фактически из Фонда будущих поколений, на закрытие дыр государственных компаний и банков, которые страдают от санкций. Ну, все это в своей совокупности ослабляет рубль, причем в ближайшее время никаких сигналов о том, что что-то радикальным образом изменится, нет просто. Бюджет также сложно наполнять, а будет еще сложнее, потому что экономика падает, ну, взаимосвязаны две вещи, спираль такая. Чем хуже обстоят дела в экономике, тем сложнее наполнять бюджет, чем сложнее наполнять бюджет, тем сильнее приходится правительству ужесточать какую-то налоговую политику, тем хуже чувствует себя экономика. Вот мы в эту спираль входим постепенно, и когда мы из нее выйдем, не думаю, что это произойдет при действующей власти.
Но вы упомянули снижение цен на сырье как один из главных факторов. Падение цен на нефть будет продолжаться. Это долгосрочный процесс.
Ну, я думаю, что этот процесс непосредственно связан с денежно-кредитной политикой США, и это главный определяющий фактор, потому что мы все прекрасно видим, даже там авиационные удары, Исламское государство. Все это является вторичным, а первичным все-таки ожидание того, что доллар будет укрепляться. Поэтому на фоне всего этих драматичных событий и в Европе, и на Ближнем Востоке, все равно нефть падает. Вот главный фактор. И поскольку никакой альтернативы изменению, ну и вот той политики, которую ФРС проводит, тоже на горизонте не просматривается, ну, соответственно, этот фактор нельзя назвать краткосрочным. Да? Это не то, чтобы сегодня началось и завтра закончится. Это длится процесс уже довольно длительный промежуток времени и, соответственно, наверное, еще какое-то время продлится.
Наши слушатели, которые встревожены и хотят спасти свои сбережения, ждут хоть какого-то практического совета. Что делать в этой ситуации обывателю?
Ну, я бы не стал покупать евро, например. Ну, обывателю, в принципе, то, что долгосрочная тенденция на ослабление рубля признается даже Министерством экономического развития и торговли, но это тоже медицинский факт. Надо ли именно сегодня бежать и покупать на самом пике доллары? Не уверен. Честно говоря, вот я всем своим знакомым еще в начале года, как только появились вежливые люди в Крыму, посоветовал взять рублевый кредит, купить у него доллары и положить. Ну вот, вчера меня там один человек поблагодарил за это все. Как-то так, да. Сейчас бежать и покупать доллары, ну, может быть, доллар будет через неделю или через месяц подешевле. Может быть, сейчас это будет не самым разумным шагом. Но то, что там в следующем году средний курс будет вот примерно такой, как сейчас, по прогнозам официального Минэкономразвития развития, то, что в 2016 году он будет еще выше, ну, это официальный прогноз Минэкономразвития развития. Соответственно, я ничем не рискую, если говорю, что, исходя из этого, лучше от рублей избавляться.
Экономический обозреватель ежедневного журнала Максим Блант. В России все чаще закрываются рестораны. Причина не только рост цен на импортные и российские продукты. Ухудшается экономическая ситуация в целом, покупательная способность граждан падает, а стоимость аренды помещений растет. Продолжит тему петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
На днях стало известно, что в Петербурге холдинг «Евразия» закрыл 10 ресторанов, а в Москве, продав 15 ресторанов, вообще прекратил свою деятельность. Даже для такого крупного холдинга, как «Евразия», а он владеет сетью более чем из 150 ресторанов и суши-баров в России, преимущественно в Петербурге и в столице Беларуси и Минске, закрытие такого количества ресторанов – серьезная потеря. Только в этом году в Петербурге число постоянных гостей «Евразии» составляло более 1 000 000 человек. Президент и совладелец «Евразии» и сети фитнес-клубов «Фитнес-хаус» Алексей Фурсов объясняет, почему они закрываются.
Ну, на сегодняшний день мы ощущаем снижение покупательной способности. Если сравнивать август и сентябрь, то выручки упали порядка 20%. В среднем наш клиент – это человек, который тратит 500 рублей. У нашего клиента была возможность ходить в ресторан 3-4 раза в неделю. В сегодняшней экономической ситуации у него просто сократились его доходы. И он себе может позволить пойти в «Евразию» 1-2 раза в неделю. Следовательно, мы ощущаем это непосредственно в объеме выручки. Ценовую политику, которую мы применяли раньше, мы обязаны применять сейчас. Мы не можем поднять цен, потому что наш клиент просто физически не может заплатить больше в сегодняшней ситуации. А продуктовая составляющая выросла практически в 2 раза.
Введенные Россией санкции повлияли на стоимость необходимого для изготовления главного блюда Евразии – суши лосося. Цена его выросла в 2 раза до 900 рублей. Но Алексей Фурсов это не считает причиной закрытия ресторанов.
А лосось – это только одна из составляющих. Цена лосося никак не связана с покупательной способностью. Просто люди стали беднее и реально стали меньше тратить деньги.
По мнению Алексея Фурсова, серьезные признаки кризиса рестораторы начали ощущать уже в марте, и он уверен, что это только начало.
Я думаю, что падение будет продолжаться в ближайшие месяцы. Если мы обратим внимание, то на сегодняшний день полгорода увешанными вывесками сдается в аренду.
Рестораны холдинга «Евразия» далеко не единственные, которые закрываются сегодня в Петербурге. В течение сентября, как было объявлено на сайте компании, в Петербурге будут закрыты 5 ресторанов «Макдональдс». Представители компании сообщают, что после модернизации рестораны возобновят свою работу в обычном режиме. Однако неизвестно, как могут возрасти арендные ставки за то время, пока эти рестораны модернизируются. Алексей Фурсов считает рост арендной платы одной из причин закрытия ресторанов.
Я считаю, что сегодняшняя арендная плата не соответствует рынку абсолютно. Те деньги, которые рестораны готовы были платить год назад, это ровно в 2 раза больше, чем сегодня это стоит.
На днях в Петербурге из-за роста арендных ставок в самом центре города, на Конюшенной площади, закрылись 2 ресторана группы компаний Global Point, «Барбареско» и 2213. Собственник помещений, в котором они находились, некое общество с ограниченной ответственностью «Сигма», отказалось продлить договор аренды, повысив ее стоимость в 2 раза. Но кроме этого, на решение закрыть эти рестораны, по мнению генерального ресторанного директора группы Global Point Family Виктории Ивановой, повлияли и санкции, и общий экономический кризис.
Естественно, тот кризис, который сейчас грянул и очень сильно задел именно ресторанный бизнес, однозначно санкции также повлияли, потому что очень огромный отток продуктов, которые мы использовали в меню, но, так, к сожалению, я там не против нашего российского правительства, которое их применяет, это все понятно, но наш рынок был к этому абсолютно не готов, поскольку достаточно разноформатные рестораны. Ну, конкретно, например, у нас есть итальянский ресторан, мы, естественно, используем итальянские продукты. Нам было очень тяжело там первую неделю, пока мы пересматривали свое меню. Естественно, мы нашли какие-то замены, но полноценных замен нам не удалось найти. Поэтому, конечно, нам пришлось поработать Но это не основная причина общего гостевого оттока, но это также одна из причин. Естественно, те гости, которые приходили за высоким качеством, они также его сейчас там не получают. Хотя мы там и работаем с фермерами, с нашими российскими производителями, но это, к сожалению, сейчас совсем не то, что могло бы заменить полноценно импорт, который мы раньше использовали.
Из-за Крыма и войны в Украине поток туристов и, соответственно, посетителей ресторанов, по словам Виктории Ивановой, сократился примерно на 20%.
Особенно европейские страны. Это мы очень сильно заметили, потому что наши основные рестораны находятся как раз-таки в туристическом центре, поэтому гостей намного меньше, чем в прошлом году. 20%.
По словам президента Российской Федерации рестораторов и ательеров Игоря Бухарова, санкции, конечно, сильно повлияли на ресторанный бизнес в России.
Санкции, конечно, влияют на ресторанный бизнес, потому что многие рестораторы в этой ситуации вынуждены пересматривать свое меню, вынуждены пересматривать те продукты, которые они берут, значит, смотреть альтернативные, может быть, где-то сокращать. Ну, я думаю, что, конечно, общий ажиотаж повлиял на, в том числе и журналисты не подогрели эту ситуацию, но могу сказать точно, что в большей степени пересматривают это те рестораны, которые конкретно аутентично работали с продуктами, например, там итальянские, и где шеф-повара итальянцы, они рассматривают свое меню в новых концепциях там. Все остальные рестораны, которые не в той или иной степени используют те или иные продукты в своих блюдах, ну, они как-то пересматривают, перезаключают договора, может быть, с другими поставщиками, которые успели побыстрее перекрутиться на рынке, или ждут сегодня новых поставок тех же самых продуктов из других регионов мира и, может быть, сокращают в какой-то степени меню для того, чтобы сейчас, после того, как уже четко понимают, что поставки этих продуктов будут, еще раз пересмотреть ближе к началу сезона. Значит, могу вам рассказать ситуацию, связанную с тем, что август месяц сам по себе является выходным в Европе, так как мы много брали из Европы. Понятно, что в июле все затарились на август и сентябрь. Поэтому сегодня на складах еще остаются продукты. Компании-поставщики, естественно, в ситуации в этой тут же все перезаключили договора, потому что ну, мы ездим по всему миру, в том числе и с компанией-поставщиками, которые привозят сюда импортные продукты. И могу вам сказать, что, естественно, приезжая куда-нибудь к компаниям-поставщикам и к нам, как рестораторам, обращаются производители из любых других регионов, зная, что мы из России, понимая, что Россия крупный рынок, оставляют свои визитки, оставляют свои прайс-листы.
Закрытие ресторанов в Петербурге, как и туристических агентств, первые признаки надвигающихся перемен. Чего еще можно ожидать россиянам? Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев перечисляет.
Если брать в самом общем плане, то ослабление рубля, повышение инфляции, снижение реальных доходов, ну и, возможно, падение производства, отрицательные темпы роста. Вот, по крайней мере, 4 макроэкономических последствия такого общего плана. Ну а рестораны – это уже частный случай туристические компании.
Считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 16 сентября в музее ГУЛАГа в Москве открылась выставка, посвященная 70-летию депортации ингушского народа. Выставка называется «Испытание 70 лет спустя» и представляет 44 портрета ингушей, переживших депортацию 44-го года, а также фильм, смонтированный из интервью с теми из них, кто мог рассказать о пережитом. Автор фотопортретов и интервью – московский фотограф и журналист Дмитрий Беляков. Первые встречи с героями этой документальной истории состоялись еще в 2012 году, когда Дмитрий Беляков, по его словам, заразился идеей чеченской правозащитницы Таисы Исаевой запечатлеть свидетельства тех, кого она называла просто «стариками». После почти годовых безуспешных самостоятельных попыток найти финансирование для этого проекта и съемок на собственные средства во время журналистских командировок на Северный Кавказ, Дмитрий Беляков при содействии ингушской общественницы Елизаветы Баркинхоевой и российских правозащитников Светланы Ганушкиной и Татьяны Лакшиной получил финансовую поддержку от президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Съемки продолжились и в Ингушетии, но условием стало то, что история депортации ингушей должна быть представлена и как самостоятельный проект. Именно эта часть экспонируется 16 сентября в Московском музее ГУЛАГа. Полностью фотопроект Дмитрия Белякова, посвященный 70-летию депортации чеченцев и ингушей, был опубликован в журнале «Русский репортер». В интервью моей коллеге Евгении Назарец Дмитрий Беляков рассказал о людях, с которыми ему довелось провести многие часы. Некоторых из его героев уже нет в живых, ведь возраст людей, переживших депортацию 44-го года, сегодня от 80 до 115 лет.
Очень много людей, которые совершенно искренне были рады и совершенно искренне благодарили нас за то, что мы про них вспомнили. Из всех, кого мы сняли, пожалуй, больше всего запомнилась история с Ану Мамоевой, 89-летняя чеченка. Естественно, мы снимали не просто абы что, абы как, абы кого, кто был в депортации, поскольку там тоже были нюансы. В каком возрасте человек был депортирован? Поскольку если он был там двухгодовалым ребенком, что он нам может рассказать, да? То есть нам были нужны люди с историей, у которых была какая-то история за плечами. Вот с Ану Мамоева. Мало того, что она отсидела ни за что, ее посадили за то, что она присутствовала на Белхи, это вот эти вот чеченские посиделки, да, молодежные, когда молодежь имела возможность знакомиться друг с другом, общаться под присмотром старших, пели песни какие-то, танцевали. И во время этих Белхи исполнялась частушка про Сталина, смысл которой очень, если приблизительно перевести, «Сталин, чтоб ты в ящике лежал». Эту частушку знают абсолютно все и чеченцы, и ингуши. И вот за то, что она присутствовала, возможно, даже не пела эту частушку, ей дали 8 лет. Она мне рассказывала, что когда ее судили, ей объявили, вы приговариваетесь к 8 годам тюремного заключения, она растерялась. Судья ее переспросил, вам понятен приговор? Она молчала. Судья переспросил переводчика, ей перевели. И потом ее судья спрашивает, тебе дали 8 лет, ты довольна? Она заплакала и сказала, что очень даже довольна, потому что боялась, могли дать 25 лет. Вот это меня, конечно, очень сильно не отпускало. И вы знаете что? Она не просто с этой историей передо мной сидела, она привезла из ссылки тот самый чемодан, который она своими руками сколотила, сделала, и она с этим чемоданом вернулась из ссылки, и она сохранила справку о реабилитации. Вы помните, как заканчивается фильм «Холодное лето» 53-го года? Вот когда герой Приемахова идет по бульвару, по Гоголевскому, кажется, бульвару, если я не ошибаюсь, и навстречу ему идет такой же, как он, человек с таким же чемоданом. Вот я об этом почему-то думал. Как все это было, и что потом она пережила? Она же не могла выйти замуж, потому что зэчку никто не брал. Она вышла замуж за такого же, как и она, зэка. Учитывая все реалии советского времени и учитывая реалии сложно устроенного чеченского общества, ей пришлось очень нелегко. Потом она пережила две чеченских войны. В общем, это человек, вот садитесь, пишите сценарий, снимайте фильм. Таких судеб очень много. Почему-то женщины производили на меня самое сильное впечатление. Была уникальная бабушка в Ингушетии, Тосторичих Киева. 101 год, вы представляете себе, на 40 минут мне позировала на холодном ветру. 101 год. Рассказывала во всех деталях, как они 12 километров шли от того села, где они были, откуда их выселяли, в Армхи, оттуда их везли в Орджоникидзе на грузовиках, потом как они стояли под мокрым снегом на площади, потом мимо них прошел Берия, она это запомнила, как было холодно, какие были условия, все эти истории с туалетами. Это кошмар, конечно. Как они не наедались, как умирали в пути от холода и от голода, от тифа, как она вернулась домой.
Как сейчас эти люди живут? Они нормально обеспечены, у них вокруг семья, как это полагается в таких краях, на Кавказе?
Вы знаете, по-разному, это все индивидуально. Я был в необыкновенно богатых ингушских домах, где действительно видно, что есть достаток, дорогие машины во дворе и огромный дом, там 3 этажа вверх, 2 этажа вниз. Это никак не зависит от прошлого человека. И был я в очень бедных домах, где люди с трудом концы с концами сводят. Вот еще одна история, которую бы я хотел упомянуть, поскольку и портрет один из самых удачных. Замечательная бабушка Фатима Ужахова, ингушка, 84 года. Это просто история человека с таким количеством исторических переплетений. Дело в том, что она внучка богатейшего землевладельца и купца Татархана Шахмурзиева. Был такой купец в Ингушетии. У него было 5 жен, Он был очень богатым, он знал окружение Николая II, он дружил с графом Уваровым, который купил у него потом поместье в Базоркино. Уваров потом уехал за границу, дед остался, пришла советская власть. Кого-то расстреляли, кто-то принял в сторону советской власти. Потом была вся эта история с выселением, она рассказывала в деталях, как их выселяли. И как ее мать посадили на 5 лет за то, что она без разрешения покинула район своего проживания. То есть покинул границы района, кому-то там помогала перевозить вещи, посадили на 5 лет, и как она в 9 классе осталась одна. И потом ее мать сидела в знаменитом лагере «Алжир», Акмолинский лагерь жен изменников Родины, и сидела она в одном бараке с Лидией Руслановой. Совершенно необыкновенная судьба. И сейчас Фатима Ужахова на положении беженки живет в печально известном пригородном районе, который, как вы знаете, переходил из рук в руки, но в конце концов он достался ингушам, и это как бы живая рана для осетин. Она живет там на съемной квартире, насколько я понимаю, поскольку сама она, мало того, что она живет в таком очень сложном месте, спорном районе, но она еще и беженка сама из Чечни, поскольку она жила в Чечне большую часть своей жизни, после возвращения из ссылки. Ее мать там похоронена, насколько я понимаю. И она работала в системе Минздрава Чечено-Ингушетии, жила в Грозном, но еще в первую войну ее квартира сгорела в результате артиллерийского обстрела. И она вот в таком глубоком уже возрасте оказалась беженкой, и она живет фактически на то, что зарабатывает ее дочь. Необыкновенно сильный, необыкновенно красивый человек. У нее голос Фаины Раневской и внешность Ванессы Редгрейв. И есть вот эта вот аристократичность.
О своем проекте «Испытание 70 лет спустя» рассказывал фотограф Дмитрий Беляков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 40 лет прошло с тех пор, как в Москве на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова были разогнаны художники нонконформистского нелегального искусства. Они не принадлежали к официальному цеху, их работы запрещались, выставки не проводились. А вина художников заключалась лишь в том, что они писали картины не в жанре социалистического реализма, рассказывает Кристина Горелик.
Организаторами стали художник Оскар Рабин и коллекционер Александр Гейзер. К ним присоединилось несколько десятков художников. Среди них Александр Меламид, Владимир Немухин, Юрий Жаркех, Виталий Комар, Лидия Мастеркова, Валентин Воробьев и другие. На пустырях встретили поливальные машины и бульдозеры, милиция и сотрудники КГБ. Люди остановились и стали поднимать над головами свои картины. На них поехали бульдозеры и поливальные машины. Картины втаптывались в грязь, а художников избивали. Оскара Рабина, который встал на пути у бульдозера, на ковше машины протащили через всю выставку. Досталось и иностранным корреспондентам, снимавшим эту акцию. Кому-то в пылу даже выбили зубы. Некоторых участников арестовали, однако шум, который поднялся в западной прессе сразу после этого, был настолько силен, что арестованных художников пришлось отпустить. А буквально спустя 2 недели сами власти, чтобы как-то смягчить негативный эффект от столь жестокого разгона художников, вынуждены были пойти на уступки. И в Измайлово на открытом воздухе состоялась уже официально разрешенная выставка неофициального искусства, в которой приняли участие порядка 40 художников. К 40-летию бульдозерной выставки галерея Беляева открыла экспозицию «Свобода есть свобода». Здесь можно увидеть картины художников, участников той выставки, материалы журнала о неофициальном русском искусстве «АЯ» Игоря Шелковского, а также фотографии акции 15 сентября из архива КГБ, говорит куратор выставки Виталий Пацюков.
Все-таки юбилей, 40 лет, это юбилей. Это юбилей действительно огромного события, которое оказало огромнейшее влияние на следующий, дальнейший процесс развития и самой культуры, и формирования каких-то оппозиционных начал, и одновременно преодоление вот ограничений власти. И удивительно, что то, что художники здесь победили, они вышли, небольшая группа, там 13 человек, плюс были еще подошли несколько человек, их было примерно человек 20 всего. И они победили, а победили что? Они победили не только победили КГБ, они победили, там техника, физически уничтожали работы, И вот эта форма, и сам путик был интересен к самой, к этому месту, профсоюзный дом 100, к этому к углу Островитянова и профсоюзной улицы. Их по дороге арестовывали, задерживали, мешали, они пришли. Их встречали поливальные машины, бульдозерами. Страшно. Да, страшно, конечно, было страшно. Бульдозеры, поливальные машины, страшно. Там на фотографиях работа втоптанная, в землю вот валяется, конечно. И важно то, что, я говорю, как раз появление западной прессы, которая сыграла огромную роль. И быстро было осознано, что не надо вводить такие формы запрета, что это вредно. Потому что они там разбили лицо американскому корреспонденту одному. И вот эта вся негативность вдруг превращается в позитивность. То есть такое сопротивление стало творческой проблемой. И для них вопрос показа работ для всех участников бульдозерной выставки из такого как бы социально-творческой акции перешло в чисто творческую акцию. И творчество вдруг объявляет, становится свободой. Они побеждают. Они думали, что кончится очень плохо. Они думали, что кончится тюрьмой. Но они шли на это, да. И вполне могло этим закончиться.
Перед зданием галереи специально к открытию выставки подвезли бульдозер, рядом с которым молодые современные художники устроили свою акцию, как они осмысливают те исторические события. Перформанс облизывания бульдозера, когда молодые люди в прямом смысле облизывали машину, можно трактовать двояко. И как мифологизацию того события, и как облизывание власти. Каждый для себя решает, что ему ближе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На 79-м году жизни умер художник Юрий Ларин, сын революционера Николая Бухарина, расстрелянного в 38-м году. После ареста родителей Юрий Ларин жил у родственников, а когда арестовали их, попал в детский дом. О своем происхождении он узнал в 20 лет, когда его мать Анна Ларина вернулась из лагеря. В 58-м году Юрий Ларин окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, работал инженером-гидротехником. В начале 60-х получил разрешение вернуться в Москву. 72-го года участвовал в выставках. В 80-м впервые обосновал свой художественный метод – концепция предельного состояния. 4 года он посвятил переводу книги Стивена Коэна о своем отце Николае Бухарине. В 82-м году состоялась его первая персональная выставка в Москве, а в 2011 году в музее Царицына прошла последняя крупная выставка художника – в 2013 году был издан альбом, включивший воспоминания Ларина о детстве, а также размышления о связи природы и творчества. Юрия Ларина вспоминает правозащитник, бывший директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров.
Я несколько раз в жизни Юрия Николаевича видел. Первый раз, когда еще была его жива мама. Она совсем-совсем молодой, стала вдовой Бухарина. Вот так это звучит, к сожалению. И через 20 или 30 лет после его расстрела записала на бумагу политическое завещание Николая Бухарина, которое выучила наизусть перед тем, как Бухарина арестовали. Ну, мама попала в лагерь, а сын, естественно, в кавычках, попал в детдом. Не помню, вышло или нет, уже к моменту, как я ее увидел, ее книга воспоминаний. Вот сегодня утром вот взял ее, снова полистал. И все казалось, когда я ее видел, нереальным. Ну, не может же быть, что передо мной сидят и жена Бухарина, и их с Бухариным сын. Только позже, уже вот на другой квартире, где жил Юрий Николаевич, я увидел и полистал изданный в Нью-Йорке толстый альбом с репродукциями его работ. То, что увидел, сначала как-то не очень вот произвело на меня впечатление. Это были немного условные и очень приглушенные, бледные по тону пейзажи, ну, с какими-то такими размытыми контурами предметов. Очень поэтично и не ярко. Это вот мое первое впечатление. Потом я был у Юрия Ларина еще раз, и, наверное, уже последний, уже после смерти его мамы, чтобы попросить что-либо на выставку, а может быть и вот в подарок музею центра имени Сахарова. Сейчас не помню. Во время этой встречи все время, конечно, стояло в голове. Это сын Бухарина, а значит, его живая частичка. И это вот чувство было невероятным. Но, в общем, я позже почувствовал, что главное для этого человека не чей он сын, а то, что он художник и пишет картины, что он живет ради этого, это смысл его жизни. И, к сожалению, ряд причин. Сначала полузапрет на имя, потом опухоль и операция на мозге. И после этой операции он тоже продолжал писать картины. И вот его какая-то явная такая, ну, ненастырность, ненавязчивый характер, непривычка говорить о себе, скромность, которая как-то сразу бросается в глаза, привели к тому, что в московской художественной жизни, вот в наше время, Юрий Николаевич Ларин участвовал, конечно, но участвовал как-то очень негромко. Вот, и выставок у него было, ну, не так много, как бы этого хотелось. И поэтому впечатление зрителей о Ларине как художника, ну, имею в виду, вот, не знатоков, еще не состоялось. Если это будет возможно, нужна, конечно, хорошая и большая выставка Юрия Николаевича Ларина в Москве. К сожалению, как нередко бывает, уже посмертная.
Воспоминания Юрия Самодурова о художнике Юрии Ларине завершили итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.